Сегодня мы говорим о победе. Сегодня мы говорим о победе над смертью. Когда-то в книге «Бытие» Бог сказал, эти слова записаны в книге «Бытие», 2 глава, 17 стих. «А древо познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь его, смертью умрешь». Эти слова были сказаны Адаму. Это было предупреждение. Эти слова были сказаны тогда, когда смерти еще не было. Смерть еще не появилась как понятие, и сам Адам до конца не понимал, что ему говорит Бог, поскольку он не понимал смысл этого слова. Он был бессмертен, он был вечен, и он не послушался Бога, не выполнил то небольшое ограничение, которое Бог наложил на него и на его супругу Еву. У них было все. У них было все, что только можно себе представить. Они были по-настоящему счастливы. Если бы нам дать возможность жить жизнью Адама, я думаю, что мы были бы счастливы, мы не знали бы горя, не знали бы печали. И все было бы хорошо, все было прекрасно. Но Адам поддался искушению, искушению дьявола, который сказал ему, посулил ему то, что ты будешь как Бог, ты будешь иметь знания, ты будешь иметь то, что от тебя скрывают, тебе будет лучше. Дьявол всегда так говорит и всегда врет. Всегда лжет, и, к сожалению, люди часто вот на эту ложь и тогда Адам, и сегодня на эту ложь поддаются. И вот наступил момент, когда Адам умер. Сначала Адам умер духовно, потеряв возможность пользоваться вечной жизнью, которая была ему дарована изначально. Но через некоторое время он умер физически. Если бы не этот грех, все было бы совсем по-другому. Но знаете, историки говорят, что у истории нет сослагательного наклонения. И как интересно было бы многие, и как полезно, и как важно было бы многие исторические моменты переписать, особенно этот момент. Знаете, бывает так, когда что-то происходит, что-то страшное, что-то неприятное, что-то трагическое, и хочется все повернуть назад, отмотать ленту и решить все проблемы, обойти, не допустить, подстелить соломку, как говорится. Но это невозможно. И невозможно было ничего сделать для того, чтобы вернуть Адама, чтобы не заметить это его непослушание, согрешение. И Адам с Евой были изгнаны из рая. По-другому никак. Настал период жизни человеческой здесь на земле, жизни физической, в которой смерть является важной частью. Без смерти сегодня здесь на земле в физическом теле не существует, как существовало у Адама. Мы тленны, мы рождаемся, растем, развиваемся, потом растем, стареем. И приходит время, когда мы покидаем этот мир, умирая. Так заведено. Так заведено грехом. И в послании к Римлянам апостол Павел в свое время сказал: ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе Господе нашем. Апостол Павел сказал то, что было известно, первая часть, по крайней мере, этого стиха, было известно всем. Возмездие за грех – смерть. И это возмездие получил Адам. И это возмездие получаем мы, каждый из нас. И от этого возмездия никуда не уйти, если бы сам Бог не вмешался. Бог любит свое творение, Бог любит человека. И вот свою любовь Бог доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер. Он умер, не имея для этого оснований. Он не должен был умирать. Да вообще, на самом деле, Бог не может умереть. Поэтому для того, чтобы умереть, Христос стал человеком. Христос взял на себя наш грех, став таким, как мы, полностью таким, как мы, но не согрешив, но при этом взяв ответственность всю на себя. Для того, чтобы умереть. Представляете, как нужно любить свое творение, чтобы умереть ради того, чтобы дать ему жизнь. Но как можно, умерев, дать жизнь? Это было бы невозможно, и те, кто наблюдал за смертью, за казнью, очень надеялись, что они тем самым покончат со Христом. Они избавятся от Него. И больше о Нем никогда не услышат. Но в третий день утром Христос воскрес. Он вновь пришел в этот мир. Он победил смерть. И вот это величайшее чудо, которое сделало реальностью тот план, который был у Бога. А план был в том, чтобы победить смерть. Победить смерть воскресением. Христос пришел на эту землю обычным человеком, физическим человеком, с физическим телом, которое было такое, как у нас. В этом теле он жил, учил апостолов, исцелял. Да, у его тела были некоторые особенности, которые, ну, можно назвать чудесными. Например, он мог ходить по воде. Хотя, с другой стороны, по вере и апостол Петр шел по воде какое-то время. То есть Христос, Сын Божий, он мог нарушать некоторые физические законы и позволял нарушать эти физические законы тем, кто был с ним. Но это было редко. В основном он был обычным человеком с обычным человеческим телом. И когда он вошел в Иерусалим, когда с учениками провел последнюю вечерю, в Гефсимании он был искушаем. Это было искушение самое сильное, когда он сказал Богу: «Боже, да минует меня чаша сия». И этими словами чуть, как нам кажется, чуть не разрушил весь план, но сразу добавил: «Но не моя, да будет воля, а твоя». И вот он уже перед судом. Перед судом сначала первосвященников Синедриона, потом перед судом Пилата. И не будем сейчас вдаваться в подробности, но результат был таков, что приговор был приведен в исполнение. Мало того, он был не только распят, но он был еще избит. Его бичевали. Его кровавое тело уже тогда, ту боль, которую он испытывал, она была просто невыносима. Его кровавое тело было настолько израненным, что он не мог нести крест свой, как делали все, кто шел на распятие. Это была такая традиция, что тот, кто распинаем, должен орудие казни донести до места на себе. Но Христос был настолько слаб, что он не смог физически этого сделать. Он упал, и за него крест нес другой человек. Это говорит нам о том, что он был таким, как мы. И те страдания, которые испытываем мы, он испытывал. Но мы не испытывали никогда таких страданий, которые испытал Христос на Голгофе. И перед казнью, и во время казни. Распятие – это одна из самых страшных казней, которую придумал человек. Эта казнь ужасна тем, что в течение многих часов человек находится в состоянии страшной боли и невозможности нормально дышать. Для того, чтобы сделать вдох, ему нужно каждый раз приподняться. А прибитые ноги, прибитые руки, они не дают этого сделать без ужасной боли. И так в течение многих часов. И вот пришло время. Он сказал: «Свершилось, дух мой отдаю в твои руки, Отче», и испустил дух. Он умер. Он умер полностью, полноценно умер, как умирает человек. Его физическое тело умерло. Кто-то сейчас, какие-то исследователи говорят, а возможно он не умер, а возможно это был какой-то летаргический сон и так далее. Нет, это все неправда. Он умер. И доказательством этого является то, что римский воин проколол ему бок, и оттуда вытекла кровь и вода. Это значит, что кровь свернулась. Это происходит тогда, когда человек уже точно умер. И вот здесь наступает момент тишины. И момент ожидания. Кто-то ожидал с надеждой, кто-то ожидал со страхом. Интересно, что те, кто подписывал приговор в первой инстанции, так сказать, фарисеи, книжники, саддукеи, первосвященники, они, боясь то, что ученики украдут тело, они попросили римлян поставить охрану, то есть договорились с римлянами, хотя с римлянами у них было очень непростые отношения, но в данном случае они с Пилатом оказались на одной стороне. Итак, была поставлена стража, и, казалось бы, все. Все закончилось. Ученики в полном раздрае, женщины плачут, только мечтают о том, чтобы утром первого дня недели прийти и отдать почести телу Христа. Никто не думает о том, что может произойти чудо. Хотя об этом говорил Христос. Помните, когда Христос говорил о своем воскресении, он сравнивал себя с Ионой. Но он сказал им: в ответ. Это Луки, 11 глава, 29 стих. «Род лукавый, прелюбодейный, ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Все хотели знамения. Все хотели сенсацию. Когда Христос входил в Иерусалим, это была сенсация. Это было громко, это было красиво, это было шумно, это было торжественно. А дальше что? А это не имело продолжения. То есть он вошел, Христос вошел в Иерусалим. И вот этот триумф в самом городе, он не продолжился. Все спокойно разошлись, и я думаю, что многие были разочарованы. Ну как же так? Мы тут встречаем царя, а царь зашел в город и слился с толпой, где-то затерялся. Одно из Евангелий описывает, что он пошел в Иерусалимский храм, и там разогнал торгующих. И вообще, очень интересный такой момент, ведь Христос, войдя в Иерусалим, он, ну, казалось бы, торжественно вошел в Иерусалим, должен вот эти дни пребывать в городе. Но Христос те дни, пока, которые остались до его суда и казни, он ни разу не ночевал в Иерусалиме. Ну, за исключением той ночи, в которой он был арестован. Он каждый вечер уходил из города в Вифанию. Это был небольшой городок, который находился в нескольких километрах от Иерусалима, но ему было настолько тяжело находиться в этом городе. Вот эта атмосфера Иерусалима, далекого от Бога, она настолько гнетила Христа, и настолько она его, ну, огорчала, что ли, что каждый вечер он приходил туда, где ему были рады, где его любили, где жил, кстати, за несколько дней до этого исцеленный, воскрешенный им Лазарь и его сестры Марфа и Мария. Христу там было хорошо, а в Иерусалиме ему было очень и очень тяжело. От него ждали знамения, даже когда он был на кресте, помните, народ говорил: «Сойди с креста, и мы уверуем!» Людям хочется что-то такого громкого, красивого. Вот тогда да. Вот тогда мы уверуем. Вот тогда мы действительно поверим, что ты есть тот, кто. Но Христос никогда не шел на какие-то дешевые, сенсационные представления. Зачастую наоборот. Христос делал противоположное тому, что от него ожидали. От него ожидали чудес, а он молчал. Когда от него не хотели, чтобы он творил чудеса, особенно это были фарисеи и саддукеи, и начальники израильские, в субботу, например, он творил чудеса. То есть, казалось бы, делал все наоборот, а ведь в этом был глубокий смысл. Он никогда не работал на потребу толпы, на потребу людей, которые хотели свое желание реализовать, свои мечты. Когда, помните, он накормил 5000 человек хлебами, что хотели сделать люди? Сделать его царем. Он специально переплыл на другой берег Галилейского моря, как сказано в Евангелии, чтобы его случайно не сделали царем. Его даже так называли, царь хлеба. Как хорошо иметь царя, который кормит. Особенно в том, на той земле, на той территории, где много бедных, много людей, которые каждый день зарабатывают себе на хлеб, на сегодня, завтра нет работы, нет хлеба. А тут несколькими хлебами, несколькими рынками накормили 5000. Да это же великое чудо. Да такого царя иметь. Это же огромное благословение, это радость, это спокойная жизнь, сытая жизнь. Но Христос пришел не для этого. И вот этот пример с Ионой. Христос приводит специально для того, чтобы люди ожидали чуда. Но не того чуда, которое люди хотят сами ставят себе цель и ожидают то, что они себе напланировали. Но ожидали того, чего хочет сделать для них Бог. А это две разные вещи. Ожидать от Бога того, что хочет Бог, или ожидать от Бога того, чего хочу я. И вот на третий день он воскрес. Священное Писание нам приводит много случаев воскресения. 9 случаев, как минимум. В Ветхом Завете много примеров. Сын вдовы Сарепты, который Илия воскресил. Сын вдовы Санама, который Елисей воскресил. Потом был пример, когда человек соприкоснулся с костями Елисея и воскрес. Ну и сам Христос воскрешал. Как минимум 3 случая воскресения мы знаем, хотя я думаю, что таких случаев было больше. Сын вдовы Изнаина, которого исцелил, воскресил Христос. Это была дочь Иаира, которого Иисус воскресил. И, конечно, уже упомянутый нами Лазарь, друг Иисуса, один из близких людей, близких по духу, понимавших Христа, возможно, даже иногда понимавших больше, чем те апостолы, которые были рядом с ним. Вот, они были воскрешены. И мы знаем, что были еще случаи в книге Деяний описанные, когда апостолы воскрешали. Это Тавифа, которую воскресил Петр, и Евтих, которого воскресил Павел. Ну, казалось бы, ну почему тогда мы воскресение Христа ставим вот в такое особое положение? Ведь это же, ну, чудо, понятно, конечно, чудо. Нет, не первое. В Ветхом Завете были воскресения. И не последнее, потому что после того, как Христос вознесся, тоже были воскресения. Но это воскресение особое. Потому что после тех воскресений, которые мы знаем в Новом и Ветхом Завете, которые описаны, это было воскресение физического тела. Оно не меняло своих свойств тела, и оно через некоторое время оно приходило к тому, что оно умирало. Это было временное возвращение к жизни. Это не было победа над смертью. Смерть не стала для этих людей тем, что их перестало преследовать. Они остались смертными, но их жизнь на какой-то момент продлилась. Воскресение Христа совсем другое. Воскресение Христа – это победа над смертью. Именно победа – это то, чего больше всего боялся дьявол. Потому что фактически он является получателем выгод от смерти человека. Потому что его цель, его желание как можно больше насолить Богу и как можно больше убить людей. В этом его цель, в этом его стремление. Поэтому, когда Христос умер, то для дьявола с одной стороны, казалось, может быть, в какой-то момент, я не знаю, насколько он способен предвидеть, и насколько он, как он интерпретирует информацию, которую, о которой говорил Христос. Но когда он умер, была надежда, что все, что ничего не получилось. Ну, по крайней мере, могла быть такая надежда. Хотя я не думаю, что дьявол настолько наивен, чтобы питать такие иллюзии. Но когда Христос воскрес, это было полное поражение дьявола. От власти ада я искуплю их. От смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Говорит Господь задолго до того, как произошли эти события. Это слова из книги пророка Осии. И уже тогда предрекалась эта победа. Я думаю, дьявол, зная эти пророчества, возможно, испытывал какие-то иллюзии самоуспокоения, как свойственно нам людям часто. На что-то надеялся, но, по сути, его судьба была предрешена. Еще в книге «Бытие», в 3 главе, в 15 стихе сказано, что семя жены уничтожит дьявола. Уже тогда, уже в первые, можно сказать, минуты вот того состояния, в которое человек впал благодаря грехопадению, уже тогда стало известно дьяволу, что он проиграл. В Ветхом Завете много говорится о победе над смертью. Мы лишь некоторые отрывки прочитали, но самым ярким примером является книга пророка Исаии, 53 глава. Там сказано так: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что он предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Эти слова сказаны в пророчестве Исаии почти за 1000 лет до событий голгофских. И уже тогда было предсказано, что сделает Христос, как он это сделает и каким будет вот этот план Божий по спасению человечества. И интересно, на один момент я здесь хотел бы обратить внимание, на очень-очень важный момент. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание он, праведник, оправдает всех, и грехи их на себе понесет. Я правильно прочитал этот отрывок? А в чем ошибка? Я заменил слово «многих» на «всех». А на самом деле здесь сказано «многих». Это главная боль для Христа в том, что не все примут то великое чудо, ту великую благодать, ту великую милость, которую Христос явил на Голгофе. Многие, но не все. Знаете, для чего сказаны эти слова? Для того, чтобы те, кто находится в числе многих, задумались об этом и помогли тем, кто не входит в это число, обратиться к Богу. Бог хочет, чтобы спасение получил каждый человек. Но Он никогда не действует насильно, Он никого не заставляет. Да, Он подталкивает, да, Он есть вот, помните, апостолу Павлу, Бог когда-то сказал, Христос, при встрече с Ним, трудно тебе идти против рожна. То есть рожон — это такая острая палка, мы уже много раз говорили о том, которая позволяет скоту идти по заданному направлению. И позволяет управлять там, или это корова, ну чаще всего корова, бык, какие-то большие животные, ну и овцы тоже, но с овцами немножко проще, а вот такие большие животные, они требовали зачастую вот таких уколов для того, чтобы в правильном направлении идти. Вот такие уколы Господь в нашей жизни допускает, но не более того. Он нас не тянет, как вот в ярме, в ошейнике, куда-то в том направлении, в котором он хочет. Да, он нас иногда подталкивает, но не более того. А вот насколько мы на это реагируем? И как мы на это реагируем? Вот это очень важный вопрос. Насколько человек готов к встрече с Богом? От этого зависит, какие люди, какие христиане вокруг находятся, которые могут быть примером, которые могут показать, которые могут открыть какие-то истины. И вот наша цель, наша задача быть таковыми. Вот это чудо, вот эту победу раскрыть перед человеком. И победа Христа заключается в том, что для нас победа. Но мы знаем, что Христос воскрес. И как вы думаете, Он воскрес в том же теле, в котором Он был на земле? Вот интересный такой вопрос. На самом деле, то, что когда Христос пришел, когда пришли люди к гробу, увидели, что тела нету. Значит, получается, в том же теле. Но это тело, оно изменило свойства. Тело стало новым, оно перешло в трансформацию, оно стало нетленным. То есть тело, в принципе, казалось бы, тоже, но трансформировалось так, что оно перестало иметь те свойства, которые были у этого тела до смерти. Фактически произошел обратный процесс, который был у Адама. У Адама было тело нетленное, он согрешил, тело стало тленным. Когда Христос умер, его тело умирало тленное. Когда он воскрес в нетленном теле. И вот именно такое нетленное тело Он дарует каждому человеку, верующему в Него. Да, мы проходим через смерть, но эта смерть – это лишь остановка, промежуточная точка, которую проходит человек, дальше получая вот это тело бессмертное, взамен того физического тленного тела. И в этом вот духовном теле, оно тоже тело, но оно имеет совершенно другие свойства, он пребывает в вечности. Вечность человек проводит в теле, но в новом теле, которое он может получить только благодаря победе Христа над смертью. Псалом 15, 10 стих. «Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Это сказано о Христе, это тоже пророчество. пророчество царя Давида, которое является автором этого псалма, который, возможно, в деталях даже не знал и не осознавал, что он пишет и о ком он пишет. Но эти слова написаны по водительству Божьему, и мы сегодня видим это пророчество того, что вот ад не смог его удержать. Когда человек умирает, человек без Бога умирает, ад его удерживает, он как бы примагничивается, да, вот, то есть он не может выбраться из этого состояния, из этого положения. А Христос, победивший смерть, он дает возможность человеку проходить не в ад, а проходить к Богу, то есть в рай. Физическое тело, оно настроено так, что оно ведет человека в ад, к дьяволу. Но победа Христа позволила изменить эту ситуацию, и человек идет уже к Богу. И все это потому, что тело Христа, когда он умер, ад не смог его к себе забрать, к себе привлечь, как это происходило со всеми другими людьми. А в этом состоянии, состоянии этого тела, Бог пришел совершенно в другом физическом виде. Хотя он спустился в ад. И, кстати, интересно сказано, он проповедовал в аду. То есть он, знаете, ад — это такое вот место, куда, попав, вернуться невозможно. Кстати, эту идею многие, во многих мифологиях многих народов переняли эту идею, там вот в греческой мифологии тоже, вот подробно так этот вопрос рассматривается, как вот, если человек попадет в подземное царство, то обратно вернуться уже это никак нельзя, ни при каких обстоятельствах. А вот Христос смог, потому что Он Сын Божий, потому что Он безгрешен. Да, Он взял на Себя грех, да, Он заплатил, и дальше все оплачено. И все, и никаких больше нету прав. Он фактически выкупил человека, прежде всего, и себя, взявшего вот эту вину. Он уже, попадая в ад, да, в тот момент, когда, казалось бы, он должен был попасть в ад, он уже попадает туда не как грешник, не как клиент ада, но как тот, кто имеет право. Имеет право там повелевать. И вот ад не удержал его. И еще в Псалме 67 сказаны такие слова. «Да восстанет Бог, расточатся враги его, и убегут от лица ненавидящие его». Да восстанет Бог. Многие исследователи говорят, что это тоже речь идет о воскресении. Христос Сын Божий. И Он восстает, Он воскресает. И помните, какой страх был у римских воинов, которые охраняли гроб? Они разбежались, они испугались, а они, римские воины, которые ничего не боятся, ничего никого, они разбежались, как крысы с корабля. Он воскрес, и Он победил. Христос победитель. И мы с вами победители. И да поможет нам Бог вести такую жизнь, чтобы вот эта победа, она распространялась. Весть об этой победе неслась по всему миру. Чтобы мы были теми, ради которых Бог спасает не только нас, но и окружающий нас район, город, страну, да и всю планету.